Ольга Громыко. Профессия ведьма. Старминская школа чародеев, пифий и травниц. Факультет теоретической и практической магии. Кафедра магов-практиков. Часть первая. Социальный уклад, быт и нравы вампирьей общины. Курсовая работа адептки 8 курса Вольхи Редной. Научный руководитель, магистр первой степени, архимаг Ксан Перлов. 999 год по белорусскому летоисчислению. Город Стармин. Эпиграф. Вик.
А что, вы что-то имеете против вампиров?
Из книги Роберта Асприна «Корпорация Миф». Введение. Хороший сегодня выдался денек. Теплый, безветренный. Вторая декада синостава месяца неспешно сочилась сквозь клипсидру солнечного лета, и голоса зябликов, доносившиеся из придорожных кустов, звенели в ушах. Я ехала сквозь их гнездовые угодья, как вдоль пограничной полосы. Полосой была дорога, заброшенный проклевывающейся пыльной травой кривой большак. Зяблики попеременно возмущались вторжению человека на белой лошади в их частное владение. Залихватские трели сменялись хриплым чириканьем. Птахи суетливо перепархивали по веточкам, тревожа листву. Разноцветная кайма вокруг черных подсыхающих луж взрывалась сотнями истомленных жарой мотыльков, раскручивалась ввысь вихрем трепещущих крыльев. Поводья, завернутые петлей, свисали с передней луки. Я покачивалась в седле, как мешок с крупой, придерживая левой рукой лежавшее на коленях письмо и пытаясь разобрать прыгающие перед глазами руны. Ромашка пользовалась моим расслабленным состоянием, все замедляя и замедляя шаг, надеясь, что я, увлеченная чтением, не замечу ее коварного маневра и дам ей остановиться и спокойно пощипать травку. «Ты чего это, голубушка? А ну, шевели копытами!» Плутоватая кобылка разочарованно всхрапнула. «Давай, давай, халтурщица!» Я устроилась поудобней, если вообще можно устроиться поудобней на том пыточном предмете, коим являлось для меня жесткое казенное седло на третий день пути. Ромашкина грива тоненькими колечками спускалась до передней луки, забиваясь между страницами пухлого письма, которое я должна была вручить повелителю Дагевы, и которое уже минут пять как самовольно вскрыла при помощи магии, не тронув увесистой печати на веревочке. На алом воске отчетливо проступал оттиск перстня, 13 рун и переплетающийся с драконом единорог в центре. Угрызения совести никоим образом не сопутствовали всему времяпрепровождению. Во-первых, письмо писал мой учитель, то есть ничего более обидного или нового, чем я о себе знала, сообщить он повелителю Дагевы не мог. С другой стороны, вдруг учитель строчил это письмо в состоянии несвойственного ему благодушия и умиротворения. Должна же я соответствовать своей характеристике. И в-третьих, Варвара не единственная любопытная женщина на земле. О каре, постигшей вышеупомянутую, я старалась не думать. Итак, я приступила к чтению. Многоуважаемый повелитель Дагевы, благородный Аркдеактур, Тор Артвист, Шедеонел из клана... Мура, Геральдика, ни к чему не обязывающая вежливость. Пропускаю. Страницу пропускаю. Вторую. Руны меленькие, заковыристые, не сразу и разберешь. Почерк у моего учителя... Для секретных документов лучше не придумаешь. Ему бы шпаргалки к экзаменам писать. Да когда же закончится это введение? Тоже мне повелитель. На карте этой Дагевы с медную менку, а почестей на золотой кладень. Интересно, будет ли его читать сам Аркдеактур? Вряд ли, разве что у него прогрессирующая мания величия. В таком случае не следует ли мне... законопослушной жительницы державного города Стармина, столицы Белории, официальной резиденции многоуважаемого кем-то его высочества короля Наума, заблаговременно поупражняться в благоговейном трепете. К Как-никак, личность я незначительная, ничем не примечательная, кроме золотисто-русых волос с рыжиной, да вредного характера. Первое качество – наследственное, второе – благоприобретенное. Моя подробнейшая автобиография – три строчки с финтифлюшкой на переносе. Круглая сирота 18 лет назад имела несчастье появиться на свет в семье потомственных тружеников полей, то бишь селян. В промежутках между весенними и осенними страдами с грехом пополам выучила грамоту, а 8 лет назад сбежала в Стармин и поступила в высшую школу. Тут мои занятия литературой, дипломатией и генеалогией грубо прервали, очень грубо. И я едва успела подхватить листки, поползшие в разные стороны. Ромашка, неисправимая саботажница, задумчиво жевала узду, бряцая железом, в то время как незнакомый и весьма подозрительный тип, обросший наружности, демонстративно потрясал перед лошадиной мордой самодельным арбалетом с грязной стрелой многоразового использования. Так что непонятно было, кого он собирается грабить, меня или Ромашку. И я приподнялась на стременах, с интересом рассматривая заржавленный наконечник. Я не думаю, что это самое удачное место для торговли антиквариатом, доверительно сообщила я незнакомцу. Вот в Стармине у вас бы его с руками оторвали, вернее, отрубили. Знаете, там очень не любят разбойников. Ромашка обнюхала арбалет, презрительно фыркнула и, напрочь игнорируя грабителя, потянулась к аппетитной зелени малинника, из высокой гущи которого только что возникло это чудо в лаптях. Преступный элемент заметно смутился. Наконечник затрепетал, как щенячий хвостик. Увы, до раскаяния и покаяния было еще далеко. Заблудшая овца упорствовала в грехе сребролюбия.
«Анутка, живо слезай с коня, девка языкатая! Кошелек или жизнь? Да пошустрее, слышишь?»
Я изобразила усиленную работу мысли. Ладно, убедил. Кошелек!» Пахнуло озоном. Лицо грабителя передернулось, зрачки расширились, глаза остекленели, и он, медленно опустив арбалет, отвязал и беспрекословно подал мне тощий мешок, болтающийся у пояса. От мешка разило кошками и куревом. Ослабив веревку, стягивающую горловину, я пропустила сквозь пальцы несколько мелких монет. «Маловато, дорогой мой, маловато! С линцой работаешь, без огонька. Впрочем, так уж и быть, возьму в качестве аванса». Осчастливила я грабителя, швыряя ему под ноги пустой мешок, и предупредила. «Я через пару дней этой же дорогой назад поеду. Так уж будь добр, постарайся меня не разочаровать». Мужик, не отрывая от меня загипнотизированного взгляда, медленно нагнулся, поднял мешок и застыл столб столбом, не в силах шевельнуться без моего ведома. Как только горе-грабитель скрылся из виду, я деактивировала заклинание и позволила Ромашке перейти с галопа на любимую ею трусцу. Письмо, зажатое во время подсчета денег у меня между коленями, немного помялось и утратило товарный вид. Впрочем, рассудила я, главное не оформление, а содержание. Оное же компенсировало недостатки репейного листа, использованного в укромном месте. Ага, вот, наконец, и обо мне пара строк. За дифирамбами загадочному аркдеактуру пропустишь и не заметишь. Так, за время обучения в высшей школе чародеев, пифи и травниц адептка Вольха проявила себя... Ой, знаю, очень плохо. Неусидчиво, нетерпеливо, своевольно. Знакомая песня. Любит злые шутки и неоднократно переносит их с воспитанников на воспитателей. Это он про ведро, что ли? Ну да, было одно ведерко, довольно объемистое. Стояло себе на балке над дверью моей комнаты. Эдакий самодельный капкан на соседей по школьному общежитию. Дабы неповадно было без спросу одалживать у меня конспекты и кастрюли с наваренным на неделю борщом. Может, учитель так бы и не разозлился, если бы ведро все-таки опрокинулось, а не упало ему на голову стаймя вместе с водой. Угу. Отличается редкими способностями к практической и теоретической магии, сильно развитой интуицией, быстро адаптируется к нестандартной ситуации. Ха, может, я еще и не безнадежна. Рекомендуется применить ее дарование для решения упомянутой вами проблемы. Да, еще последующие страницы начертаны симпатическим составом, дабы уберечь их содержание от неумеренного любопытства вышеупомянутой адептки, которая в настоящий момент наверняка уже ознакомилась с содержанием страниц предыдущих. Компоненты, входящие в состав, вам известны, и для вас не составит труда... Нет, безнадежно. Меня исправит только могила. Материалы и методы. Глава первая. Неприличная какая-то граница у Дагевы. У эльфов высокие травы, у гномов скалы, у вадлаков груды, выброшенные на поверхность земли, у дриад дубы, подметающие облака, у друидов каменные круги, у людей облупленные стены, каналы с затхлой водой, разделенные парой-тройкой подъемных мостов, да лысые стражники при них, бдительно дремлющие, упираясь на ржавые алебарды. А здесь осины. Издевательство какое-то, особенно если учесть, что жители Дагевы — вампиры. Хорошие такие осины, серебристые, трепещущие. За осинами щекочет небо островерхий еловый ковер, среди которого кое-где проглядывают затравленные березки и сосенки. Сама же Дагева лежит в долине, как плюшка на дне расписной пиалы. И если смотреть с холма, края пиалы, виден белый ободок из осин, второй потолще, потемнее, из елей, а в центре широкое зеленое дно с крапочками. Сама Дагева в кольце возделанных полей и облаках тумана.
«Подойдешь вплотную к деревьям, — наставлял меня учитель, — и пошлешь мысленный сигнал вглубь леса. Любой, можешь думать о чем угодно, лишь бы сформировать мощную телепатическую волну.
А кому мне ее направить?
На общей частоте. Кто-нибудь из стражей границы услышит».
Я смущенно кашлянула. Лучше бы ему это не слышать.
Не обязательно продумывать очередную пакость. Знаю, знаю, ты на них сверх всякой меры гораздо. Но на сей раз постарайся воздержаться от оных. О чем это я? Ах да, о волне. Вампиры очень восприимчивы к телепатии и сразу отреагируют на ее присутствие, хотя и не смогут досконально расшифровать. Так что напирай на количество, а не на качество.
Вот так? Смотрю я на дымящуюся баню, наморщив лоб от усердия, и на мою волну тут же реагируют 5 или 6 адептов, которые, овеянные паром, выбегают из дверей и выпрыгивают из окон, атакованные внезапно ожившими вениками. Руки будущих коллег заняты шайками, прикрывающими от веников самые сокровенные. Учитель усмиряет веники одним движением брови, но взгляды, адресованные шутнице недомытыми коллегами, не сулят ничего хорошего.
«Я сказал подумать, а не транслировать заклинание. Жаль, что за годы, проведенные в этих стенах, ты так и не научилась думать».
«Что ж, думаю. Стою под осиной, наморщив лоб, и ромашка уже что-то жует. Зеленая слюна сочится из черных уголков бархатистых губ, разделенных кольцами удил. Телепатировать значит сознательно делиться мыслями с кем-то другим. Делюсь последним. Из леса тянет прохладой. Сидящая на ветке иволга удивленно покачивает хвостом в ответ на мои умственные потуги. Либо занятие оказалось мне не по зубам, либо ошарашенные стражи границ попадали на месте, сраженные моей мощной думой. Мои старания увенчались успехом минут через 40, и за это время я успела передумать больше, чем за предыдущие 18 лет. А вот и результат. Ага, подействовало. или он проходил мимо случайно?
Я впервые увидела вампира. Возможно, если бы он возник из ниоткуда, был бледен, как смерть, и недвусмысленно скалил окровавленные зубы, я бы его испугалась, как, собственно, и планировала. Мои знания в области вампироведения базировались на человеческих легендах и преданиях, отличавшихся редкостным пессимизмом. К тому же все гравюры, картины, гобелены, наскальная живопись изображают вампиров исключительно ночью и в темноте. Крылья, зубы, когти — все это кажется таким страшным и огромным только потому, что толком ничего нельзя разглядеть. Дневной свет развеял ореол ужаса в пух и прах. При солнечном свете на фоне бескрайних полей и высоких деревьев вампир показался мне возмутительно мелким и безобидным. Правда, я еще не спешилась, а пришлось. Мне галантно предложили руку, воспользоваться которой, впрочем, я не рискнула. Вампир улыбнулся, показав длинные клыки. Любой улыбнулся бы, увидев, как я сползла-съехала по крутому ромашкиному боку. Перекинув поводья через голову лошади, я выжидающе уставилась на вампира. Страж границы оказался выше меня на полголовы, широк в плечах и весьма недурен собой. Длинные темные волосы обрамляли узкое загорелое лицо. Сложенные за спиной крылья придавали вампиру некоторое сходство с Мороем, демоном-посланником смерти, десятиаршинная статуя которого украшала актовый зал высшей школы. Черные пронзительные, чуть раскосые глаза вампира изучили мою малопривлекательную внешность, но так и не сумели разгадать, что за ней сокрыто.
«Кто вы и что вам нужно в Дагеве?»
— внушительно гортанно и в меру грозно произнес вампир.
«Я? Я так сосредоточенно телепатировала, что забыла заранее подготовленный ответ».
«Но не я же!» —
соблаговолил пошутить вампир. «Меня словно леший за язык дернул». «О, я всего-навсего юная, прекрасная и невинная девица, одинокая и печально блуждающая в темном лесу, в ожидании своей ужасной участи!» — выпалила я, учитывая приписываемые вампирам вкусы и честно стараясь не расхохотаться стражу в лицо. Стоит ли упоминать, что трафарет ответа не имел ничего общего с моим экспромтом? Вампир оторопел и больше, чем я сама, походил на обиженную судьбой девицу.
«Что?»
— удивленно переспросил он. Я послушно повторила. По лицу стража скользнула тень понимания.
«Вы, Вольха Редная, адептка Старминской школы чародеев»,
— медленно и серьезно сказал он.
«Верно?»
Пришел мой черед изумляться. «Откуда вы?»
«Идите за мной!»
Вампир повернулся и исчез в осиновом подростке опушки.
«А лошадь?»
«Ведите в поводу!» —
послышался спокойный ответ.
«До дороги всего 10 шагов, а в обход не меньше полумили».
Ромашку перспектива лезть в кусты, мягко сказать, не обрадовала. Я повисла на узде. Эффекта никакого. Лошадь заплясала на месте, изредка привставая на дыбы и пытаясь развернуться. Высокий частый осинник, с ее точки зрения, был совершенно неподходящим местом для прогулок уважающих себя лошадей. Я уже подумывала о создании миража дороги, но во время борьбы мы изрядно помяли гибкие ветки. И лошадь увидела в глубине леса дорогу настоящую. Для приличия пофырков. Ромашка успокоилась, и я решительно потянула ее за собой. Мысль, подходят ли дагевские кущи для людей, мне раньше в голову не приходила. Волевым усилием я отогнала ее и теперь. Ну, вампиры и вампиры, не упыри же, чай разумная раса, договоримся. Вампир терпеливо ждал, прислонившись к стволу осины, как наглядная иллюстрация к фолианту «Человеческие суеверия и их причины». Ромашка реагировала на него соответственно, то есть никак, хотя ей бы полагалось храпеть,
бить копытом и косить налитым кровью глазом. Впрочем, лошадь у меня на редкость флегматичная. Убедившись, что вся компания в сборе, вампир с явным сожалением оторвался от полюбившегося ему дерева и повел нас вглубь леса. Теперь я глядела ему в спину. Крылья, выпущенные сквозь прорези в одежде, напоминали черный плащ, одетый вместе с вешалкой. Именно с ней у меня ассоциировались тонкие кости, не дававшие кожистым крыльям летучей мыши спадать. Мрачноватый, но величественный лес, засланный ковром елового опада, ничем не отличался от десятков и сотен других лесов, сквозь которые я проезжала, проходила и даже проползала на четвереньках в поисках ягод. В кронах елей тоненько тивкали корольки. По краям едва заметной тропки пышно курчавилась нежно-салатовая кислица. Вампир молчал, и я думала, на этот раз исключительно для себя. И еще неделю назад я и вообразить не могла, что когда-нибудь окажусь в Дагеве, да еще по делу. До окончания школы оставался полуторагодовой запас неизгрызенного гранита науки, хотя по некоторым предметам я значительно опережаю не только адептов-погодков, но и наставников. Даже учитель, что там греха таить, не всегда может разобраться в наведенных мною абстракциях. Учитель преподает практическую магию со второго курса. Он требователен, сварлив и капризен, как старая дева. Угодить ему чрезвычайно сложно. А я, к тому же, ненавижу угождать. Одно время я всерьез подумывала, а не бросить ли мне всю эту муру и перевестись на факультет ворожей или травников. Но привыкла, втянулась, растеряла половину ершистости и стала обращать на учителя не больше внимания, чем на ежевичную плеть, которая колется и цепляется за одежду, но, тем не менее, приносит определенную пользу.
«Практическая магия не для девушек», — говаривали адепты мужского пола, завидуя моим способностям. Они оказались правы. Я — единственная девушка на всем потоке, остальные 5 или 6 отсеялись после первого семестра. Конечно, девушке больше пристало возиться с больными, принимать роды или заговаривать раны. Короче, исцелять, либо прятать ошибки под землей. Магистра практической магии ждали урочища с упырями, сварливые драконы, застенчивые василиски и улучшение благоприятной обстановки в целом. Наверное, во мне слишком мало сострадания, чтобы возиться с больными. Упыри же в моем сострадании вроде бы не нуждаются. 8 лет назад, когда я робко тронула колотушкой бронзовую бляху на воротах школы, никто не верил, что из меня получится даже травница. И я была диковатым 10-летним подростком с оптимальным количеством прыщей вперемешку с веснушками и уймой талантов, запрятанных так глубоко, что на собеседовании их не выявили. Да особенно и не пытались. Школа предпочитала брать на обучение городских ребят из обеспеченных семей, более-менее образованных, воспитанных и готовых в случае чего поддержать школу материально. На собеседовании мне долго пытались толковать, чем левая рука отличается от правой, которую я должна была положить на лист бумаги и представить, как он обугливается под фалангами пальцев. Что такое фаланги, я тоже не знала. В общем, школа стояла и намеревалась стоять дальше, без моего участия. Помнится, я сидела на земле у ворот и наполовину глотала, наполовину размазывала по лицу крупные злые слезы, помимо воли катившиеся из глаз. На мое счастье или несчастье, учитель не числился в составе приемной комиссии. Он как раз возвращался из долгосрочной дипломатической командировки, и на его пути сидела я.
«Разве магичке пристало плакать?» — сурово вопросил он, нависая надо мною бородатой скалой с посохом.
Я шумно вытерла нос. «А я не магичка и могу плакать, где захочу».
«Ишь ты!» — удивился учитель, присаживаясь на краешек каменной кладки с цветами. «А ты знаешь, что когда маленькие девочки так горько плачут, портится погода. Ой, смотри, накличешь дождь на мою седую голову?
Не накличу.
Это еще почему?
Потому что вы колдун, и над вами не каплет.
Учитель то ли засмеялся, то ли закашлялся в бороду. Поэтому ты и захотела стать магичкой, да? И кем же? Травницей или пифией?
Нет, настоящей магичкой, чтобы жуть как волшебствовать и чтобы все меня боялись.
Некроманткой, что ли?
Усмехнулся учитель. Не, кроме чего?
Ну, злой ведьмой,
объяснил маг. А добрых ведьм не бывает? Подумав, спросила я.
Почему? Бывают. Их называют магами-практиками или магами-воинами.
Во-во, это мне подходит.
А упырей не боишься?
Не-а, я только тараканов боюсь. Ну и крыс немножко. Со вздохом созналась я.
Ну вот, а маг ничего не должен бояться.
И вы совсем-совсем ничего не боитесь? Учитель призадумался, поскреб макушку.
Видишь ли, кое-кого маг все-таки должен бояться. Самого себя. Магия — это не балаганные фокусы с шарадами да картами. Она может быть темной и светлой, доброй и злой, разрушительной и созидающей. И какой она станет в твоих руках, зависит только от тебя. А это огромная ответственность. «Смотри», — сказал маг, поворачивая руку ладонью вверх, и над ней материализовался сгусток синего пламени. «Красивый шарик, правда? И такой безобидный с виду. Посмотри, как спокойно он лежит в моих ладонях. Как ты думаешь, останется ли он столь же покладистым в чужих руках?»
Я не любила отвечать на провокационные вопросы и без колебаний ухватилась за шарик обеими руками. «Уй, да он совсем холодный!» — восторженно завопила я, забыв про слезы. «И шевелится!» Учитель ответил не сразу. С трудом подтянув отвисшую челюсть, он слабым голосом попросил меня выкинуть бяку куда подальше. Я удивилась, но послушалась. Блеснула и громыхнула. А когда дым рассеялся, мы увидели крышу дальнего амбара. Еще некоторое время она висела в воздухе, потом шумно рухнула на пепелище.
«Это еще что такое? Опять ваши дурацкие эксперименты, Ксандр!»
Прогремело за спиной. Обернувшись, я увидела низенького, упитанного и лупоглазого мага неопределенного возраста с крючковатым носом и щеткой рыжих усов.
«А, Петрим!» — небрежно сказал учитель, не оборачиваясь. «Как же это ты просмотрел такую жемчужину? Потрясающий дар управления энергией! Телекинетические способности, прирожденный практик. Я беру ее в свою группу».
Петрим, директор и завуч в одном лице, преподает некромантию, но лишь постольку поскольку. Степень магистра у него по магии стихий. Имя у Петрима длинное, заковыристое, как свернувшаяся клубком гадюка. Он назвал его на вступительном занятии, но так быстро и неразборчиво, что никто даже записать не успел. Адепты почтительно величали его «досточтимым магистром Петримом». Наставники обходились без досточтимого, а учитель и без магистра. За глаза Петрима чистили некрохрычом, причем и адепты, и наставники. Петрим смерил меня презрительным взглядом.
«Мест нет!» — буркнул он. — У нас и так 7 лишних абитуриентов, а все благодаря вам. Подбираете их с улицы, как бездомных котят, а потом заваривается дурацкая канитель с отчислением, порождающая недоучек, опасных для общества. На секунду воздух между магами сгустился и потемнел. Всего лишь на секунду.
— Пойдем, девочка, —
сказал учитель, не опуская глаз.
ты принята. С этой минуты ты адептка школы чародеев, пифий и травниц.
По школе давно ходили слухи, что в Дагееве творится что-то неладное, но что именно, не знал никто. Все только догадывались, но с таким глубокомысленным видом, словно дипломы со званиями пифий первой степени, уже лежали у них в карманах. Все переговоры с Дагеевой вел учитель. Магистр Петрим в это не вмешивался, но развил бурную деятельность по контролю над ситуацией. То есть проводил по 2-3 совещания в день, после которых доведенный до белого коленя учитель начинал лекцию по практической магии штурмовым опросом, безжалостно пуская на дно юные челны разума, лишенные балласта знаний. Воздух бурлил от магии. Послания из Дагеевы передавались телепатически, по цепочке осевших в городах магов. Да и то правда, где найдешь гонца, который согласится стать посыльным у вампиров? В радиусе 10 миль от Дагеевы нет ни одного человеческого поселения. Боятся, еще бы. Вампиры, кровопийцы, страх и ужас. Запирайте двери, кушайте чеснок. На лекционных курсах «Разумные расы» вампиров проходили между эльфами и гномами в разделе «Союзники». Расы, к сожалению, преподавал Петрим. Преподавал нудно, заковыристо и со своей точки зрения. Эльфов он недолюбливал, гномов опасался. О троллях сказал 2 непечатных слова. А вампиров ославил так, что впору точить колья и идти на них войной. Из-за этой его предвзятости мы ничего толком не знали о вампирах, а на экзамене достаточно было ляпнуть на их счет какую-нибудь непристойность, и 5 обеспечена. Подавляющее большинство магистров и адептов придерживались Петримовой точки зрения. Если у леших, русалок и даже гоблинов еще находились защитники, то вампиров никто хвалить не решался. А ситуация все накалялась. Наставники ходили как пришибленные, занятия срывались. Адепты пользовались неразберихой и творили, что хотели. На лекции по травоведению в чан с зельем таинственным образом попала дохлая мышь. Ожить не ожила, но от запаха эликсира 2 адептки упали в обморок. А у остальных так разболелась голова, что занятия отменили до полного выветривания чужеродного элемента. В темных коридорах подвального этажа завелся скелет. Он гремел костями и бил реторты с ценными ингредиентами, как то кровь дракона концентрированная, желчь девственниц, огромный дефицит, обусловленный еще большим дефицитом поставщиц, ртуть гремучая и царская водка. На поиски и ликвидацию скелета пришлось выделить специальную комиссию с аспирантом Алмитом во главе, в результате чего были добиты недобитые реторты. А скелет оказался наглядным пособием из кабинета анатомии, в пустую черепушку которого чья-то шаловливая рука вселила дух алхимика-самоубийцы. Но это все к делу не относится. Настоящие страсти разыгрались, когда исчез один из преподавателей. Перед выходными по поводу праздника воды он, как всегда, задал нам кучу заклинаний и упражнений на отработку пасов, непререкаемым тоном зачитал отметки по контрольной, попрощался, и больше мы его не видели. Важик, адепт, подсмотрел, как он оседлал каурова коня в тени амбара, приторочил к седлу походную сумку и галопом отправился по дороге на Богар и не вернулся. Богар лежал на одной линии с Дагеевой. Школу захлестнула новая волна слухов, еще более туманных и неопределенных. Цены на чеснок взлетели до небес, а еще подорожали мечи и кольчуги. Стармин наводнили странные типы, угрюмые и обросшие сальными патлами. Они оккупировали постоялые дворы и кабаки, сбиваясь в банды, напоминающие крысиные стаи.
«Наемников нам только не хватало!» —
— ворчал Алмид, магистр четвертой степени, который временно замещал Петрима, вел практические занятия по разумным расам и в данный момент пытался распределить между нами темы курсовых работ.
Налетели, как воронье на падаль. Как бы самим падалью не стать. Мало им одной войны с тервецам.
Алмид имел в виду войну с вампирами, завершившуюся 70 лет назад подписанием мирного договора.
«Договор еще в силе», — заметил Важек. «Вот потому мы сейчас и имеем неудовольствие лицезреть наемных убийц под самыми окнами школы. Официально король не может выступить против вампиров, так как договор подписали все разумные расы, в том числе самые многочисленные, то бишь эльфы, тролли и гномы. Последние, между прочим, прибрали к рукам всю металлургию и оружейную промышленность, так что ссориться с ними не следует. Они немедленно сплотятся против агрессора и основательно надерут ему... В общем, дадут достойный отпор. А наемники — совсем другое дело. Они как бы вне закона, свободные охотники. Как говорится, за всеми подданными не уследишь. Официально король объявит им анафему, а неофициально... как вы думаете, на какие доходы вон тот, лохматый с бородой, кокетничает с... девицей вольного поведения?
Алмид отошел от окна, подавая пример адептам, прильнувшим к стеклам, в надежде разглядеть упомянутую девицу.
«Итак, мы остановились на тебе, Вольха. Осталось 5 тем — быт и нравы гномов, метафизические воззрения привидений, сравнительный анализ психологии домовых и конюшек, роль русалок в экологии пресных водоемов и...» «Ах, нет, Петрим ее опять вычеркнул. Значит, всего 4 темы. Что ты кривишься?»
«Как обычно, мне досталась полнейшая ерунда. Привидения, зануды и моралисты. Через 5 минут общения с ними начинает клонить в сон. Бултыхаться в пруду с русалками тоже чревато. Пиявки, насморки, комары идут в комплекте с экологией. Гномы — скрытные и подозрительные существа. У них материал для курсовой работы зубами не вырвешь. А психологию домовых и конюшек можно выразить в 2 словах. Мелкое пакостничество».
«Ну ты пока думай, а я объясню, что к чему. Курсовая должна быть выполнена к 1 вереск лета, то есть ровно через 3 месяца. Она должна включать обзор литературы за последние 2 века, желательно той расы, которую вы выбрали для изучения. Но не ограничивайтесь одними книгами, знаю я вас. Засядете в библиотеке на сутки, перепишите 2 фолиантов попыльнее и думаете, что легко отделались. Нет, дорогие мои, без прямого контакта с инородцами ничего не выйдет. На устном опросе я вас живо раскалю. Да, специально обращаюсь к тем, кто выбрал троллей. Не цитируйте их бога ради, перескажите своими словами. Ну как, Вольха, решилась?»
«Нет». В кабинет заглянул лаборант с кафедры травоведения, кивнул Алмиту, откашлялся и официальным тоном пригласил меня к директору в кабинет. Пожалуй, стоит описать его поподробней. Адепты — народ любопытный, им только укажи на запретный плод, отвернись на минутку, и от плода останется сиротливый огрызок. Что там греха таить, я тоже крутилась у кабинета, как лиса вокруг курятника. Он был опечатан магией так же герметично, как куриное яйцо скорлупой. Что только не вытворяли адепты, долбили скорлупу отмычками, заклинаниями, левитировали под окнами, посылали на разведку дрессированных тараканов, да все без толку. О кабинете слагались легенды, дескать, там и легендарное зеркало откровений, и портал в бесконечность, и свиток с заклинанием конца света, и пророчествующий череп с философским камнем в зубах. В общем, все чудеса и загадки прошлого, будущего и настоящего. И вот я в святая святых Петрима. И что? И я разочарована до глубины души. Игра не стоила свеч. Обстановку кабинета составляли диванчик, два кресла, стол и стул, да еще немного официальной роскоши в виде двух картин и пышного ковра. На стуле сидел учитель, усталый и как будто даже постаревший. В руках он держал запечатанный, бывший, свиток.
«Садись».
«Спасибо, я постою». «Будь учитель один, я бы села». Но за его спиной злобно посверкивал глазами магистр Петрим, сесть при котором означало подписать себе смертный приговор. Вот уж кто не скрывал своего презрения к адептам, тем более не поощрял понебратство между ними и наставниками. — Ты отправляешься в Дагеву! — без обедняков сообщил Петрим, выдвигаясь на передний план. — Куда? — вырвалось у меня.
«В Дагеву», — терпеливо повторил учитель, упреждая гневную вспышку коллеги.
«Когда?»
«Сейчас. Из этого кабинета ты прямиком выйдешь во двор. Возьмешь на конюшне числящуюся за тобой кобылу, получишь паек и деньги у кладовщика и, ни с кем не разговаривая, покинешь школу».
«А моя куртка?» — глупо спросила я. Куртка лежала в моей комнате на кровати. Я как раз собиралась пришить оторванный карман. Учитель щелкнул пальцами, и на меня свалилась куртка, теплая и зашитая. Столь виртуозная телепортация сразила меня наповал. Прижав куртку к груди, я молча ожидала дальнейших указаний.
«Передашь этот свиток повелителю Дагевы, Аркдеактуру Торт-Орт. Когда-нибудь точно язык сломаю. Лично никому его не показывай, не доставай, даже не говори о нем остальным вампирам».
У меня предательски задрожали руки. Свиток, покувыркавшись в воздухе, упал на пол и закатился под шкаф. Я торопливо шлепнулась на колени. Как на грех уборщицы обходили директорский шкаф стороной. И треклятый свиток добротно обмотался клочьями вековой пыли. Я поспешно дунула на него, но вышло еще хуже. Вся пыль бросилась мне в нос и глаза. Оглушительный чих смешался со звоном упавшей сверху вазы. Кое-как запихав грязный свиток за пазуху, я поднялась с колен и тут же об этом пожалела. Оба магистра смотрели на меня пронзительнее василисков. Левый василиск источал смертный холод, правый — и еще более обидную укоризну. Виновато покосившись на рассыпанные у шкафа осколки, я изобразила искреннее раскаяние и сосредоточенное внимание, то есть скорчила на редкость идиотскую гримасу. Учитель, вздохнув, удовольствовался чем есть. И начал подробно рассказывать о дороге на Дагеву. Об энергетических точках, о самых распространенных травах этого района, но я слушала вполуха. Все это не имело значения, ни указания, так и язык до Дагевы доведет. А что там, в Дагеве?
— Ты меня не слушаешь,
— ворчливо упрекнул учитель. — Простите, продолжайте.
«Ты удивлена, не так ли?»
У меня вырвался нервный смешок. «Мягко сказано». Учитель покосился на коллегу.
«Магистр, прошу вас».
«Учитель во всеуслышание назвал Петрима магистром?» «Это что-то новенькое. Неужели вреднющий колдун в чем-то одержал верх?»
«Уже месяц, как мы получили первое сообщение из Дагевы».
Начал магистр, отворачиваясь от меня и глядя в окно. Пальцы магистра, белые, холеные, унизанные перстнями, соприкасались кончиками за спиной. Я подумала и села. Не любит он меня. С того самого дня, как схлестнулся из-за меня с учителем. Впрочем, Петрим недолюбливал всех адепток, а в особенности практиков, Ходили слухи, будто какая-то колдунья одолела его в честном поединке, выставив на посмешище.
«Вернее, не до Гевы, а Камнедержца, города на реке Выпь. Это ближайший сосед до Гевы. Градоправитель просил прислать мага, но один из закончивших обучение адептов был распределен в Камнедержец год назад, и город не мог на него нахвалиться. «Все правильно», — ответил нам градоправитель, «но 2 недели назад маг исчез, и на коров напала короста, так что маг им нужен позарез. Я навел справки и выяснил, что маг отправился в Дагеву, якобы по делам, и не он один. За последний месяц Дагева, как бездонная бочка, проглотила 4 опытных, мощных и закаленных в боях магов.
В том числе наставника по теоретической магии?
У него было поручение вступить в контакт с жителями Дагевы и выяснить, что же там в конце концов происходит.
А нельзя спросить прямо у этого Ардектура Батьковича?
Магистр так резко обернулся, что я поспешила вскочить и вытянуться в струнку. «Мы спрашивали», — предотвратил взрыв учитель, но получили очень туманный ответ.
«Какой?»
«Он утверждает, что во всем виновата нечисть».
«Какая конкретно?»
«В том-то и дело», — учитель пожал плечами, — «что вся, которая существует, упыри, оборотни, василиски, кикиморы, моровые призраки, в общем, перечислил энциклопедию нежить от корки до корки».
«Это в Дагеве-то», — добавил Петрим, — «там, отродясь, ничего крупнее леших не водилось. Нежить обходит Дагеву стороной, как чумную. Даже ей эти гады не по нраву». Слово «гады» он произнес с непередаваемым омерзением. Даже щека дернулась от ненависти. А костяшки скрюченных пальцев побелели, имитируя акт удушения. Учитель относился к вампирам куда спокойнее.
«Все правильно. Обычные проблемы Дагевы — болезни скота, случайные травмы, неурожай. Кстати, Петрим, вы забыли упомянуть. Повелитель Дагевы официально объявил о гибели 9 подданных».
«Не верю я ни единому его слову», — вставил Петрим. «Этот поганый вампир юлит, как змея под рогатиной».
«Итого вместе с людьми 13 человек за 1 месяц», — невозмутимо продолжал учитель.
«А те подданные, они тоже были магами?» — поинтересовалась я.
«У вампиров нет магов, только травники. Неизвестно даже, рождаются ли у них дети с магическими способностями. Собственно говоря, мы не знаем о вампирах практически ничего. Среди тем курсовых работ, предлагаемых адептам, есть и такая – социальный уклад, быт и нравы вампирьей общины. Но за 150 лет существования школы никто не осмелился ее разрабатывать. Поэтому обычно мы ее вычеркиваем».
«Что ж, заодно поработаю над темой», — попробовала пошутить я.
«Ты не на практику едешь!»
Непонятно с чего взъярился магистр, наступая на меня с такой яростью, что я свалилась в кресло, а он навис надо мной, брызгая слюной.
«Ты едешь с заданием, с серьезным заданием. Никаких задержек, никаких глупостей. Приехала, переговорила с повелителем и назад, если сможешь. Девчонка, ты еще слишком молода и глупа, чтобы трезво оценить происходящее. Вампиры, которые столько лет жили с нами бок о бок, обнаглели от своей безнаказанности и убивают людей в открытую».
«Петрим, это не доказано», — тихо вмешался учитель.
В голосе старого мага сквозила неуверенность, что мне очень не понравилось.
«Это будет доказано,
когда она вернется.
Или не вернется. Тогда, по крайней мере, мы будем знать своего врага в лицо и знать, что он враг. До сих пор Кодекс магов не позволял нам причинять зло вампирам и предписывал защищать их от фанатиков людей. Мы не придавали значения байкам тупых селян, хотя они толпами осаждают посты, умоляя защитить их от коварных кровососов. Но теперь все изменится. Вампиры будут исключены из списка союзников и приравнены к прочей нечисти. Все, разговор окончен. Вопросы есть?
Почему выбрали меня? Я ведь еще адептка.
Рекомендация твоего учителя, — прорычал Петрим, снова являя мне упитанный задок. Отправляйся немедленно.
Адепты ждали меня под защищенной от прослушивания дверью. Я с легкостью блокировала телепатические жучки. И коллегам пришлось удовлетворять свое любопытство методом вопросов. Их было много. И ответов. Тут я их разочаровала.
«Ну как? Ну что они хотели? Ну не томи душу, о чем вы говорили?»
Я напустила на себя скорбный и загадочный вид. Воцарилась благоговейная тишина, как перед выносом тела. Когда она дошла до звона в ушах, я со вздохом призналась. Мне предложили сменить Петрима на посту директора, но, увы, я была вынуждена отказаться. Суета сего грешного мира не для меня, в связи с чем я и спросила разрешения удалиться в глухой скит, где проведу остаток дней в молитвах и покаянии. Прощайте все, вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся. Лица будущих коллег вытянулись, как анучи после стирки. Посмеиваясь, я в припрыжку побежала по лестнице, на ходу надевая и застегивая куртку. Лошадка ни о чем меня не спрашивала. За два куска сахара она позволила обрядить себя в седло и после долгих уговоров взнос дать. На дорогу мне выдали сумку с одеждой, ковригу хлеба, баклажку с водой, дырявую, то есть, можно сказать, практически без воды, мешочек с перловой крупой и, непонятно почему, меч, тупой и шатающийся в рукояти. Дорога легко ложилась под копыта лошадки и очень тяжело под мой изнеженный зад. Школа осталась позади, никто меня не провожал, адептов созвали на очередную лекцию. Ромашка вступила в светлую березовую рощицу, и деревья сомкнулись за моей спиной, отрезая путь к отступлению. Впереди на обочине неподвижно стоял человек в синем просторном одеянии, отороченном золотой тесьмой. На груди, чуть покачиваясь на серебряной цепочке, тускло светился крупный изумруд. Я натянула поводья. Учитель подошел, коснулся рукой моего колена. Сухое тепло пробилось сквозь тонкую штанину.
«Я отвечу на твой последний вопрос, Вольха. Видишь ли, существуют проблемы, для разрешения которых малопригодна грубая сила. Никто не спорит, у меня было бы гораздо спокойнее на душе, если бы ты была отменной воительницей и профессиональной магичкой. Но в нашем случае это не имеет никакого значения. Да и погибшим мало помогли знания и опыт. Ведь самый страшный и коварный монстр всех времен и народов — это слухи. С ним-то тебе и суждено сразиться. Я посылаю тебя как самую непредвзятую адептку. Ты никогда не слушаешь старших. Не веришь сплетням и наговорам. Чтобы тебя убедить, нужно подсунуть правду тебе под нос, дать ее пощупать и понюхать. А уж потом ты никому не позволишь сбить себя с толку. Ты не мягкая глина, тебя не вылепить по своему образу и подобию, и неподатливый воск, на котором пропечатываются чужие слова и мысли. У тебя всегда есть свое мнение. Оно мне и нужно. Я хочу знать правду, правду о том, что происходит в Дагеве. Я хочу услышать ее от тебя.
Я постараюсь, учитель.
Не перестарайся и запомни, если ты не вернешься, начнется война.
Размечтался. Я вернусь. Глава вторая. Я недолго наслаждалась прохладной тишиной елового бора. Деревья поредели, тропинка обозначилась четче и влилась в широкую дорогу, опоясывающую дно пиалы. В поле за дорогой пасся стреноженный сивый жеребец. Вампир тихонько мелодично свистнул, и жеребец поскакал в нашу сторону, грузно подбрасывая спутанные передние ноги. Ромашка насторожила уши. Вампир потрепал жеребца по загривку, снял путы и легко вскочил в седло. Я приподнялась на стременах. Дагева почти сливалась с горизонтом. До нее оставалось минут 20 легкого галопа. Вокруг же поле, раздольное, черноземное. На отдельных участках трава выше пояса. Попадаются и тщательно выкошенные полосы, и следы по травы с котом. Вдалеке двигалась, извиваясь, черно-бело-рыжая лента, коровы, идущие с водопоя. Вампир не оставил мне время на шпионаж. Тряхнув поводьями, он послал коня в галоп. Мне пришлось последовать его примеру. Хотя хуже ромашкиного галопа, только гонки на телегах с квадратными колесами. Проскакав около четверти версты по дороге, кольцующей долину, мы резко свернули вправо. Теперь город лежал прямо перед нами, казалось, рукой подать, но расстояние оказалось обманчивым. Прошло не меньше получаса. Ромашка потемнела от пота и пожелтела от пыли, а Дагева приблизилась на самую малость. Вдоль дороги потянулись домики. Они располагались на довольно большом расстоянии друг от друга, не то что в человеческих городах, где между иными лачугами едва протиснешься боком. За домиками все те же поля, аккуратные сараюшки, сады, яблоневые, вишневые, маленькие разноцветные клочки огородов и никаких заборов. Нет даже выраженной границы между соседними участками. О многом хотелось расспросить, но мой провожатый за всю дорогу ни разу не оглянулся. Тем не менее, когда ромашка сбивалась с шага и отставала, он тоже придерживал жеребца. Изредка мелькали в полях занятые прополкой жители, да угрюмо убирались с дороги крупные поджарые псы серовато-пепельного окраса. Ни один не гавкнул, не погнался за лошадью. Однако та заметно нервничала и подозрительно косилась на клыкастых зверюк, спокойно пережидающих на обочине. Пыль сменилась булыжником, и ромашка, оживившись, бодро зацокала подковами по каменной мостовой. Мы въехали в город. Здесь дома стояли чуть почаще, но все равно не так, как у людей. Да и дома какие-то маленькие, словно только для ночлега, срубленные из некрашенных бревен и покрыты черепицей. Не похоже на город ни капельки. Все чистенько, пахнет цветами и хвоей. По бокам мостовой — трава, вокруг — нетронутый лес, расчищены только просеки для дорог и строений. В кронах деревьев, а то и прямо на крышах, самозабвенно распевают непуганные птицы. Под ногами не путаются ни куры, ни свиньи, только тоскливо провожают путников взглядом все те же странные псы без ошейников. Встречные жители кидали на меня любопытные взгляды. Званная гостья отвечала им тем же. Мостовая подкатилась к круглому фонтану, обтекла его, скрестилась поперечной, тоже вымощенной дорогой, и устремилась дальше. У фонтана сивый жеребец остановился и, опустив длинную усталую морду за каменный бортик, припал к воде. Я поравнялась с ним и ослабила поводья. Ромашка тяжело, благодарно вздохнула, и я услышала, как в ее подрагивающих боках булькает глотаемая вода. «Эй, хватит с тебя! Остынь сначала!» Я резко натянула поводья. Ромашка возмущенно расфыркалась.
«Не волнуйся, она не обопьется, хоть и долго бежала. Эта вода никому не может навредить».
Вампир спешился, передал поводья подбежавшему мальчугану. Соскочив на землю, я зачерпнула пригоршню воды. Поднесла ко рту. Вода была свежая, чистая, с привкусом кремния. Знакомые искорки побежали от кончиков пальцев к селезенке. Сколько бы учитель ни твердил, что магия должна исходить от самого сердца, лично у меня она обосновалась внизу живота, как и реакция на ее присутствие. Очевидно, глубоко под землей водяная жила пересекалась с магической, придавая воде уникальные свойства. Вот она, царица легенд, живая вода. Неудивительно, что жителям Дагевы не нужен ни маг, ни знахарь. Магия бьет ключом перед самым их носом. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Энергия расползлась по моему бренному телу, подпитывая ауру, наполняя резерв. Как объяснял учитель, у человека есть две невидимые оболочки. Одна постоянная, любое изменение в ней отражается на здоровье и настроении, чем пользуются колдуны, практикующие наведение и снятие порчи. Это и есть аура. Вторую оболочку можно сравнить с орудием, которое человек может использовать сознательно или не может. Обычные люди не могут. Это как шевелить ушами, врожденный дар, либо есть, либо нет. Если его правильно использовать, постоянно развивать, как делают это в школах, он останется с тобой на всю жизнь. Ну, конечно, при волшбе он растрачивается, но потом снова восстанавливается. Либо сам по себе через 2-3 дня, либо при помощи природных источников. В аудитории геомагии висит огромная во всю стену схема расположения магических жил Белории и точек их выхода на поверхность. Запомнить ее целиком не удается даже преподавателям, чем бессовестно пользуются некоторые адепты. На экзамене с уверенным видом тыкают в карту наугад, куда-нибудь да попадут. Последний раз мне удалось восполнить резерв из жилы, проходившей под сортиром харчевни «Золотое яблоко», что в 40 верстах от Стармина. Потом в дверь замолотили с такой силой, что пришлось прерваться. Что поделаешь, жилы не выбирают, где проходить. Может, хозяин харчевни обнаружил, что нигде не сидится так хорошо, как над жилой, и воздвиг на полюбившемся ему месте сортир. По правде говоря, настоящие профессионалы, архимаги, не нуждаются ни в каких жилах, да и резервом не ограничены. Они умеют черпать силу прямо из стихий. Но далеко, ой, как далеко, адептки-восьмикурсницы до архимага. 2 года учебы, да еще 4 степени магистратуры. Не всякий выдержит. Бассейн фонтана был выложен светло-серым камнем, гладким на сколах и напоминающим кремень. Никаких писающих мальчиков, поставленных на хвосты рыб и прочих мутантов, исторгающих воду из самых неподходящих мест. Только неотесанные камни и высокий конус в центре бассейна. Из расщелин выбивались сотни тонких рассыпчатых струек, от крохотных в 5 до не уступающих деревьям. На мостовой трепетало кружево прозрачных радуг, водяная пыль искристой крошкой оседала на волосах. Мой провожатый, отлучившись на минутку, привел с собой 3 вампиров, которые представились как совет старейшин, но не показались мне чересчур старыми. И если бы не серьезные проницательные глаза, да редкие нитки седины в черных волосах, я бы дала им 30 лет. Ромашка уже напилась и, повернув морду к дружной троице, подозрительно стригла ушами. Вежливо поприветствовав молодых старейшин, я поинтересовалась, когда я смогу получить аудиенцию у повелителя Дагевы, Аркдеактура, Торт Артвиста, ну и так далее и тому подобное. Старейшины замялись. Смущенно помолчав, они признались, что не знают, где он, и с утра еще его не видели. «Хм, вы представляете, что бы творилось у нас в Стармине, если бы король не мозолил глаза ни одному из подданных больше 2,5 минут? Подняли бы панику, кликнули стражу, привлекли сыщиков, согнали в кучу магов и прорицателей, в лепешку бы расшиблись. А выяснили, куда изволил удалиться досточтимый монарх, и установили бы за этим местом скрытое наблюдение. А здесь Извольте видеть. П, Д, А, О, Ш, ну и так далее и тому подобное, исчез в неизвестном направлении, и мне об этом сообщают так же спокойно, как о нынешнем урожае свеклы. Следующее предложение старейшин отличалось еще большей новизной и своеобразием. Я никак не могла вписаться в траекторию полета их мыслей. Они сказали мне:
«А вы его поищите где-нибудь, может, найдете».
Час от часу не легче. Я не пробыла в Дагеве и часа, а мне уже предлагают обшарить ее в поисках повелителя, о котором сами дагевцы имеют весьма смутное представление. Старейшины и провожатые стали наперебой уверять меня, что повелитель вот-вот придет, и я могу подождать его здесь, у фонтана. Я оглянулась на любопытных, понемногу стягивающихся к площади. Внутренне содрогнулась и изъявила полную готовность приступить к розыскам. Старейшины горячо пообещали содействовать мне в этом славном начинании и, откланявшись, удалились, оставив меня у фонтана наедине с проводником. «Как хоть он выглядит?» — обреченно поинтересовалась я.
«Увидите, узнаете».
«Молодой, старый?»
«Совсем еще мальчишка. В прошлом году ему исполнилось 73 года».
Он сказал это очень серьезно, как говорят заведомую ложь маленькой девочке. И я немного обиделась. Что они скрывают? Ну, не съест же меня этот аркдеактур. Или съест? «Где я могу искупаться и вымыть лошадь?» — вспомнила я. Ромашка — заинтересованная сторона. Положила морду мне на плечо.
«Проедете немного по Южному кресту и свернете на четвертую слева тропинку».
Я замешкалась, не сразу сообразив, что крест — это скрещение мощеных дорог, каждая из которых указывает на одну из сторон света. «А вы...»
«Да», — он обернулся.
Длинные темные волосы рассыпались по плечам. «Вы не проводите меня?»
«Мне нужно возвращаться. Я страж, и я не могу надолго покидать границу».
«Подождите, еще один вопрос». Я замялась, не в силах подобрать слова. «Вы... неужели вы не боитесь?»
«Чего?»
«Ну, я... вы, конечно, не можете сказать мне это в лицо, но я чужая здесь. Вы не боитесь, что я что-нибудь натворю? Конечно, я в общем смысле. За себя-то я ручаюсь. Но вы же меня совсем не знаете. Кто-нибудь другой мог бы, ну, что-нибудь испортить. В общем, совершить какой-нибудь плохой поступок. Вы не боитесь этого? Ведь я остаюсь совсем одна».
«Мне показалось, вам нравится одиночество», — спокойно ответил страж. «Я подумал, что самостоятельная экскурсия по городу доставит вам больше удовольствия, чем постоянный конвой за спиной. Впрочем, если вы чувствуете себя одиноко или неуютно, я могу подыскать вам провожатого».
«Нет-нет, вы правы», — торопливо согласилась я. «Я никогда не скучаю в своем обществе. Но все-таки вы не боитесь отпускать меня одну?»
«Вы в Дагеве», —
серьезно сказал он, вскакивая в седло.
«Здесь вы никогда не будете одна».
Глава третья. Уже 8 минут я сомневалась в своих математических способностях. Вроде бы он сказал «четвертая тропа». Вроде бы на четвертую я и свернула. Или у вампиров другая система счисления. Но тут в мою щеку алчно впился рыжий речной комар. Жажда крови ни к чему хорошему не приводит. Комар поплатился за свое злодеяние. Я смахнула его бренные останки с ладони и подбодрила ромашку каблуками. Деревья раздвинулись, тропа круто оборвалась, и мы с лошадкой выбрались на небольшую прогалинку возле уютного лесного озерца, маленького, но чистого до черноты. Родичи невинно убиенного комара накинулись на меня со страстной жаждой мщения и крови. Я поаплодировала им и спешилась. Озеро было занято. Серые штаны конкурента вольготно раскинулись на ольховом кусте. Рядом валялась потрепанная кожаная куртка, расшнурованные сапоги и странного покроя рубашка с двумя узкими прорезями на спине. Приглядевшись, я заметила его встрепанную, не успел, видимо, окунуться, голову затылком ко мне, медленно движущуюся по направлению к кувшинкам. Плеск далеко разносился по воде, подернутой белесой вечерней дымкой. Длинные волосы набрякли на концах, отяжелели и липли к шее, когда пловец приподнимался над водой в мощном гребке. Заходящее солнце вызолотило макушку незнакомца. Ни у кого в Дагеве я пока не видела светлых волос, да еще такого необычного, бледно-золотистого, льняного оттенка. Тут пловец нырнул, после чего разом потемневшие пряди облепили его голову, как щупальца лежащего на затылке осьминога. Но не могу же я ждать, пока он наплещется и уйдет баиньки. От ромашки остро разило потом, от меня, надо полагать, тоже. В конце концов, совместное купание в одном озере еще ни к чему не обязывает. Закинув повод на сучок березы, я попыталась расседлать нетерпеливо приплясывающую кобылу, дрожащими от усталости пальцами. Потник прилип к ее горячей натруженной спине, а седло оказалось до того тяжелым, что вырвалось у меня из рук и упало в траву. Махнув на него рукой, я повела лошадь к воде. По дороге, достаточно неаккуратно, расставаясь с предметами туалета. Последней слетела полупрозрачная шелковая рубашка, вся в разводах пота. Я осталась в том кружевном ансамбле, который со скидкой на его миниатюрность можно было назвать раздельным купальником. Тут только я заметила, что беловолосый тип, осмелившийся замутить мое озеро, стоит у берега по пояс в воде и с возрастающим удовольствием, подавшись вперед для лучшей видимости, наблюдает за бесплатным стриптизом. «А сейчас будет самое пикантное», — мрачно сообщила я, выпуская повод. «Моя заморенная лошадка обрела небывалую прыть. Она с разбегу врезалась в воду широкой грудью». Пенистая волна сбила шарахнувшегося типа с ног и накрыла с головой. Пользуясь его замешательством, я последовала за кобылой. Ромашка, зайдя по шею, блаженно замерла, расплескав по поверхности белую гриву. Из-под копыт лошади чернильными струйками поднимался жесткий крупичатый ил из кусочков перепревших листьев и ольховых шишечек. Пряди колючего рогалистника оплетали ноги, как невод, закинутый стариком в расчете на золотую рыбку. Истосковавшись по ванне, если, конечно, не считать ванной помои, выплеснутые из окна мне на голову, на одной из узких улочек камнедержца, я плескалась в воде добрый час, выполаскивая из волос дорожную пыль и оттирая ромашку пучком водорослей, отчего та слегка позеленела и приобрела приятный запах тины. Накупавшись всласть, я повела лошадь к берегу, и тут только заметила, что свежевымытый тип, о котором я успела напрочь забыть, не ушел. В штанах, но с обнаженным торсом, он сидел на травке, растопырив серые крылья для вящей просушки. Угольно-черные брови и ресницы резко контрастировали с мокрыми, но все равно слишком светлыми волосами, небрежно отброшенными за плечи. Симпатичный парень, худощавый, но ладный, чувствуется сила. На груди, на тонком шнурке, висел амулет в виде когтя из коричневого, брыжущего золотыми искрами камня. «Привет!» — с клыкастой усмешкой сказал вампир, изучая меня с ног до головы. Взгляд у него был спокойный, глаза чуть насмешливые, искрометные, ровного серого цвета. «Хм, с легким паром!» — буркнула я, наклоняясь и выдергивая из-под нахала свой левый сапог.
«Хм, и тебе того же!» — иронично ответил он. «Я Лен».
«Хм, подходящее имя, больше похожее на приставшее в детстве прозвище. Глядя на его подсыхающую голову, я сразу вспомнила поле вызревшего льна, тихонько и задумчиво шуршащего маслянистыми семенами в пузатых коробочках. «Береника!» — не весь зачем солгала я.
«Лырешь!» — ни на мгновение не задумался вампир.
«Ай, ладно, Вольха!» — с досадой проворчала я. «Неужели во всей Дагеве не сыщется ни одного вампира, пребывающего в глубоком неведении касательно моей скромной особы?» Вампир изучал меня с неослабевающим и явно нездоровым интересом.
«Хм, боюсь, что нет. Долина не так уж велика. Здешние новости разлетаются со скоростью ветра. Хочешь меня еще о чем-нибудь спросить?»
«А должна?»
«Нет, но я могу ответить».
Я промолчала, доставая из притороченного к седлу вьюка чистую рубашку. Он ждал, не проявляя ни малейших признаков нетерпения. «Вопросы-то у меня были, но все какие-то сложные и неоформленные. Попробуйте вытряхнуть из банки одинокий соленый огурец. Легко, правда? А если их там с десяток, и каждый стремится попасть на тарелку первым?» Вот так и мои вопросы. Они сцепились боками, как огурцы, и по отдельности вырваться из меня не могли.
«Темнеет. Пора возвращаться», — сказал светловолосый, глянув на уткнувшееся в горизонт солнце.
Комары завывали все кровожаднее, вынуждая поторапливаться. Приложив немало усилий, я со второй попытки забросила на ромашку седло. После первой мне пришлось обойти лошадь и подобрать его с земли. Не успев возрадоваться, я заметила потник, прикорнувший под кустом. Пока я за ним ходила, ромашка встряхнулась, и незакрепленное седло шмякнулось на песочек. Поскрипев зубами, я водрузила его на место, предварительно накинув потник. Сил у меня почти не оставалось, и ремни подпруги сошлись на второй дырочке. С сомнением оглядев четвертую, порядком разношенную, я решила идти пешком, дабы не сползти под лошадиное брюхо вместе с седлом. Вампир встал, вежливо оттеснил меня в сторону и одним рывком, без видимых усилий, затянул подпругу и застегнул пряжку как следует.
«Проводить тебя?»
Я неопределенно пожала плечами. «Какая, собственно, разница? Этот вампир мною поужинает или другой?» Тем более, что обратную дорогу я представляла себе довольно смутно. Итак, мы шли рядом. Зеленая кобыла трусила позади, то и дело натягивая повод, чтобы выдернуть клок травы из обочины, а толковые вопросы упорно не желали приходить на ум.
«Дорога дальняя?» —
спросил наконец Лен, сжалившись надо мною. Я покосилась на вампира, но тот беспечно помахивал заброшенной за спину курткой, не выказывая особого голода. «Три дня пути».
«Из Торми, наверное?»
«Почти. Из пригорода».
«Уезжала когда-нибудь так далеко?»
«Нет, никогда. Надеюсь, причина стоящая». «Ты, гнусная скотина!» Кобыла, чей резкий рывок едва не вывихнул мне руку, с сожалением отказалась от одинокой головки красного клевера, завлекательно качающегося над низкой травой. Ни Лен, ни ромашка не обратили на мой праведный гнев ни малейшего внимания.
«Даже слишком. 13 она уже стоила жизни».
«Все так серьезно?»
«Серьезнее, чем ты думаешь».
Убежденный голос вампира не позволял сомневаться в обратном. Увы, на меня он не подействовал. «Чтобы думать, надо что-то знать. Что здесь у вас творится?»
«Не знаю», — честно сознался Лен, пожимая плечами.
«Хм, ты же говорил, что можешь ответить на мои вопросы», — возмутилась я.
«На твои? Да. А этот я задаю себе».
«Ну, хоть примерно», — не отставала я, забегая вперед, чтобы видеть его лицо. «В этом замешан кто-нибудь из ваших?»
«Нет», — отрезал Лен.
«В таком случае какие-нибудь предположения имеются?»
«Я прожил в Дагеве всю свою жизнь», — тихо и серьезно сказал он. «Мне знакомо здесь каждое дерево, каждый камень, каждое живое существо, да и в неживых я неплохо разбираюсь. С этим же сталкиваюсь впервые. Оно не живое и не мертвое, настолько странное и непонятное, что само его существование противоречит всем известным законам. Но оно об этом не знает и существует свое удовольствие.
«Это нежить?» — вампир иронично хмыкнул.
«По крайней мере, ни с чем живым не спутаешь».
«Я попала в свою колею». «А как оно выглядит?»
«По-разному. Иногда это громадная собака, иногда длиннющая гадина на паучьих ножках, иногда у нее есть рога, иногда крылья. Но не в этом дело. У меня такое чувство, что оно одно. Оно принимает всевозможные обличья, чтобы сбить нас с толку».
«С чего ты взял?»
«Я запомнил его сущность. Это сложно описать. Мы, вампиры, воспринимаем мир несколько иначе, больше доверяя пресловутому шестому чувству, нежели зрению или слуху. Когда мимо пролетают две птицы, я чувствую, что их две. У них есть своя индивидуальность. Чудище тоже ею обладает, и я чувствую его приход одинаково, в чьей бы шкуре оно ни явилось».
«Ерунда! Это тебе не птица из плоти и крови. Это нежить. Имя у нее одно — смерть». Лен смотрел куда-то вдаль. Глаза у него были безучастные. Мне он явно не поверил, но и ссориться не хотел, а посему просто махнул рукой.
«Они тоже так говорили».
«Кто?»
«Те, кто явился до тебя».
«Они умерли?»
«Их убили», — поправил он, накидывая куртку.
Я последовала его примеру. В сумеречном лесу быстро холодало. «Вы вызвали мага из камнедержца, чтобы он уничтожил ее?»
«Нет, он пришел сам. Ему нужен был совет. Утром мы нашли его тело на булыжной мостовой. Изгустки крови багровели на стенах и крышах соседних домов».
Если Лен лгал, определить это было невозможно. «Кто-нибудь видел, как это произошло?»
«Видели, как оно убегало в лес, а на следующую ночь погиб мальчик».
«Ваш?»
«Да, ему было 10 лет. Он возвращался с товарищем с рыбалки. Оставшийся в живых подросток закричал, выскочили соседи. Оно рявкнуло, бросило труп и убежало».
«Опять в лес?» — скептически уточнила я, отмахиваясь от кобылы, пытающейся заслужить мое прощение жарким фырканьем в левое ухо.
«А ты бы побежала в сортир?» — ехидно осведомился Лен.
«Я бы не побежала», — парировала я. «Моего второго коллегу вы пригласили целенаправленно?»
«Ну, можно сказать и так», — замялся вампир. «Его кончина тоже была констатирована с опозданием. А вот следующий чаровник погиб у меня на глазах. Чудовище на этот раз походило на волосатую глыбу на коротких лапках, с маленькими горящими глазами и широкой зубастой пастью. И ехидно вызверилась издалека и шмыгнула в кусты, будто растворилась».
«Так, следующий?»
«Пожилой мужчина. Сутки спустя две женщины. Мы не успели даже к развязке, но результаты тоже были ошеломляющие».
«Вы не пробовали ставить дома почаще?» — съязвила я.
«Хм, как в ваших крысятниках».
Лен имел в виду человеческие города, и я безропотно проглотила шпильку. «Да, загадка. Остальные бедолаги, как я полагаю, перешли в мир иной не менее ужасным образом». Он молча кивнул. «А какой совет нужен был магистру из камнедержца?» Вампир не успел ответить. Мы ступили на мостовую. Переходившая ее женщина торопливо поклонилась Лену, весомым шлепком принудив к тому же малолетнего отпрыска, лет так 3-4, цепляющегося за ее юбку. В моей душе всколыхнулось смутное подозрение. «Тебя здесь хорошо знают?»
«Здесь все друг друга знают».
«Мне нужно передать кое-что одному типу».
«Кому?»
— рассеянно спросил Лен, едва кивая женщине. «Ой, я уже забыла. Ну, в общем, он здесь главный».
«Повелителю?»
«Да, как там его?»
«Я и сам иногда путаюсь. Отдай мне, а я ему передам».
«Не могу. Ты его хорошо знаешь?»
«Лучше, чем хотелось бы», — вздохнул Лен.
«Тут я увидела идущих нам навстречу старейшин. Плечом к плечу, в той же комбинации. Синеглазый слева, коротковолосый в центре, словно скололи тоги булавками. Вид у них был очень торжественный. Досадливо поджав губы, Лен остановился. Я тоже. Старейшины сделали еще несколько шагов и синхронно поклонились моему спутнику. Я посмотрела на Лена. Я почувствовала себя обманутой. Я сунула ему мятый свиток и перешла в шеренгу старейшин. Похоже, мне все-таки удалось отыскать повелителя Дагевы. Глава 4. Меня разместили в маленьком уютном домике, неподалеку от фонтана. Его хозяйкой оказалась пожилая вампирша, низенькая, пухлая, излишне доброжелательная и разговорчивая. После официальной передачи свитка старейшины потащили Лена, именно потащили, он очень не хотел идти, в некий дом совещаний, и он едва успел перекинуться со мной парой слов. Я, со своей стороны, тоже не горела желанием с ним общаться. Во-первых, я чувствовала себя полной идиоткой. Во-вторых, отчетливо понимала, что останусь ею навсегда, ибо поумнеть, как мне казалось, после 18 лет не удается никому. Я достала из сумки лист бумаги с пронумерованными пометками-каракулями учителя. Итак, согласно этикету, при встрече с повелителем Дагевы я должна была: первое — согнуться в земном поклоне, второе — назвать его полное имя и титулы, третье — дождаться вопроса, четвертое — назвать свое имя и цель прибытия, пятое — вознести хвалу небесам за то, что они даровали мне сей светлый миг встречи, шестое — пообещать хорошо себя вести, и седьмое — униженно попросить позволения остаться в Дагеве, пока не надоем. И, рассыпавшись в изъявлениях благодарности, даже если получу пинок под зад, отвесить еще один поклон и церемониально вручить свиток. Вместо этого я опустила на него разгоряченную кобылу, без разрешения перешла на панибратское «ты», забросала дурацкими вопросами, забыла его полное имя и призналась, что не жажду его вспоминать. В общем, хуже некуда. Но все-таки какой привлекательный мужчина! Красивый, обаятельный, спокойно с ним как-то. Я вздохнула и насторожилась. Как там в байках про вампиров? Прилетают, шепчут что-то ласковое под окном, девицы млеют и распахивают ставни. Нет, пора кончать это безобразие, пока рука сама не потянулась к засову. Что ж ты, деточка, во дворе стоишь? Заходи, милая, отдохни с дороги. Я подняла голову. Вампирша, которой меня определили на постой, жизнерадостно улыбалась мне с крылечка. Крыльев у нее не было, как у всех дагевских вампирок. Клыки короткие, незаметны под алой верхней губой. Ишь, на отдых зазывает. На вечный небось. Поколебавшись, я затянула бант из повода на столбике перил у крыльца, прихватив дорожную сумку и меч. Как же без него? Меч в моих руках — страшное оружие для меня самой. Я уверена, что мечи — одушевленные существа, и они против меня что-то имеют. В битве на мечах я всегда спасалась тем, что вовремя бросала меч и била противника в лоб заклинанием. Одно дело — завистливо наблюдать за рыцарским турниром, и совсем другое — махать этой тяжелой арясиной перед носом настоящего противника, держа ее одной рукой, пуще того — левой, потому что 2/3 заклинаний сопровождаются необходимыми пассами. В промежутках же между победами, ежели они вообще будут, меч оттягивает мой пояс влево, цепляется за что ни попадя, и, колотясь по бедрам при ходьбе, оставляет на них продолговатые синяки. Противники избавили бы себя от множества хлопот, вручив мне меч и удрав без оглядки. Я преотлично зарежусь без посторонней помощи. Вот и теперь кованный меч умудрился юркнуть в щель между косяком и дверью и, заклинив, силой дернул меня за пояс, как псину за ошейник. Хозяйка честно попыталась скрыть усмешку за кашлем, но глаза выдавали ее с потрохами. «Я вам не очень помешала?» — выдавила я, разобравшись с мечом.
«Что ты, деточка, у нас так редко бывают гости, что твой приезд — настоящий праздник!»
Я метнула на нее косой недоверчивый взгляд. Вроде бы не издевается. Вампирша продолжала. «Живу я одна, детей нет, дом пустой, иногда даже жутко становится. Проходи, проходи, не стой в коридоре. Сумку можешь в кресло положить. Для вещей я освободила верхний ящик комода. Размещайся, как тебе удобнее. Вот твоя кровать. В шкафу висят полотенца и халаты. В ящиках все, что может понадобиться молодой девушке. Если понадобится что-нибудь незапланированное, обращайся ко мне. Чем смогу, помогу».
Она так загадочно подмигнула, что мне стало неловко.
«Ой, я и так всю комнату заняла. А как же вы?»
«Ничего, ничего. Я на кухне, на печи переночую. Для нас, стариков, так даже лучше кости погреть».
«Стариков? Да ей не больше 40».
«Извините».
«Да», — улыбчиво подхватила она. «Я забыла спросить, как вас зовут».
«Ах, это я забыла представиться. Знаешь, зови меня просто Крина, деточка».
Я хотела спросить, зачем вампирам такие длинные и трудновыговариваемые имена, вроде пресловутого имени Аркдеактура, едва не сломавшего учителю язык, если в ходу исключительно прозвище. Но решила не отягощать свою совесть еще одним дурацким вопросом. Покрутившись немного по комнате и неизвестно зачем, выдвинув и снова задвинув средний ящик комода, Крина ободряюще кивнула и удалилась на кухню, оставив меня наедине с моим интеллектом, то есть практически в одиночестве. Я устало плюхнулась на покрытую пледом кровать и, наконец-то, смогла перевести дух. Да, такие насыщенные впечатлениями дни случаются раз в году и не всегда завершаются благополучно. Эх, еще бы ночь пережить! В комнате быстро темнело. В светло-фиолетовых сумерках маячила за окном белесая тень месяца. На столе стоял подсвечник с тремя свечами, и я привычно щелкнула пальцами. И на обугленных фитильках затрепетали желто-розовые лепестки пламени, затопив комнату светом. Золотистым, мягким, уютным. Не мешало бы прихватить огарочек на память. Задам задачку лаборантам с кафедры алхимии. Пусть выяснят состав свечного воска. Не дымит, не трещит, почти не оплывает. Пламя ровное, спокойное, неизменно идеальной формы, как перевернутая капелька. На дверце шкафа висело зеркало. Я машинально посмотрела в него и почувствовала себя коренной обитательницей Дагевы. Пламя свечей отражается в расширенных зрачках. Волосы растрепались, нос хищно заострился, щеки в тени, губы вызывающе олеют. В общем, типичная демоническая харя, еще и нечесанная. Последний раз я причесывалась утром и, кажется, сунула гребень в сумку. Если бы я была аккуратной девушкой, я бы без сомнений там его и нашла. А так пришлось вытряхивать все содержимое на пол. На полу образовалось нечто вроде баррикады, из которой, как алебарда последнего защитника осажденного города, торчал осиновый кол. Я поспешила затолкать его обратно в сумку. Выдвинув верхний ящик комода, я занялась сортировкой и укладкой привезенных вещей. На самое дно пошли запасные штаны, теплый свитер, льняная рубашка и три головки чеснока, тщательно завернутые в тряпицу. За ними последовали длинные белые мужские порты. Сумку собирала не я. Ее с ворчанием сунула мне кладовщица, неприятная старая корга, скупая до безумия. Накрахмаленная ночная рубашка, пышная полупрозрачная блузка, унизительно мало нижнего белья и загадочный сверток с многообещающей надписью «Женский набор». Что делать с портами, я не знала. Быть может, я должна была торжественно вручить их повелителю Дагевы? Или я успею сделать это завтра, при большом скоплении народа? А что это за пакетик? Я развернула его и обнаружила длинную, острую серебряную шпильку. Что же это получается? Отправили ловить загадочную нежить, а инвентарь выдали на вампиров. Странно как-то. Кого я, собственно, должна спасать? Вампиров от нежити или нежить от вампиров? У меня возникло подозрение, что никакой нежити не существует, а я заслана в Дагеву в качестве подсадного донора. Клюнут на меня вампиры или нет? Видимо, так же рассуждали и наставники, потому что на самом дне сумки обнаружилась засаленная книга некоего Тюдора-избавителя, кровопийцы. Я наугад полистала ее, и мне стало страшно. Там были зубные формулы, схемы укусов и гравюры с изображением непотребных монстров, алчно присосавшихся к лебяжьим шейкам бедненьких девиц, разметавшихся по простыням. Между страницами обнаружился мой гребень. Я поскорее запихала книгу под белье. Не хватало мне еще ночных кошмаров. И так, чувствую, всю ночь буду ожидать скрипа петель и хлопанья крыльев. Я хотела сразу закрыть ставни, но их не было. Не было и занавесок, которым полагается загадочно колебаться во время визита летучей мыши. Вместо бычьих пузырей и слюды рамы забраны тонкими пластинами горного хрусталя, прозрачного и безумно дорогого материала. «Ай, ладно, слетайтесь, гости дорогие», — подумала я, распахивая окно. Струя прохладного ночного воздуха плеснула мне в лицо. Комната была маленькая, но очень уютная, чистенькая, обставлена скромно. Кровать, высокая, с копной подушек, впритык комод. На стыке стен шкаф. За ним, уже вдоль другой стены, большой сундук, стол и стул с обитым сиденьем и спинкой. Напротив стола пустая стена с дверью. В стене напротив кровати прорублены два окна, между ними гобелен. Девочка в платьице с передничком, сандалетах и красной островерхой шапке. На согнутой в локте руке корзинка с булочками, рядом крупное хищное животное. А на заднем плане еловый лес, точь-в-точь дагевский. В центре комнаты шагов 7 свободного пространства, прикрытого ковриком из ивовых прутьев. Стены обшиты досками, светлыми, вроде бы березовыми, которые плотно смыкаются зубчиками по краям, образуя красивый зигзагообразный узор. Я исследовала шкаф и сундук. Но если там и содержались какие-либо доказательства кровопийства, то к моему заселению их ликвидировали. В шкафу, на некотором расстоянии от остальной одежды, одиноко висел новый чистый халатик, явно заготовленный для меня. Я немедленно избавилась от куртки и накинула халатик. Только я присела на стул, чтобы расшнуровать сапоги, как парами забарабанили. Прыгая на одной ноге и приволакивая другую, я добралась до окна. На улице стоял незнакомый темноволосый вампир, и я машинально потянулась к незастегнутым пуговицам халатика. Но его мало интересовала моя лебяжья шея. Сухо и официально сообщив, что я приглашена на ужин в дом совещаний в качестве почетной гостьи, он буквально растворился в ночи, не дожидаясь моего ответа. Что ж, почетная гостья звучит более оптимистично, чем главное блюдо. Но в чем же я пойду? Почти все мятое, потное, на затылке колтун. Сразу надо было расчесываться, а не ждать, пока волосы высохнут. Сапоги обметаны рыжей грязью. Где бы их вымыть? Главное, шею вымой и сойдет, — ехидно шептал внутренний голос. В дверь постучали, и Крина осторожно заглянула в горницу. «Деточка, там тебя в дом совещаний вызывают».
«Да-да, я уже знаю».
«Одолжить тебе юбку? У меня словно камень с души свалился. Чистая блузка, юбка, и можно показаться в приличном вампирьем обществе».
«Да, пожалуйста. Что бы я без вас делала?»
«Пустяки, деточка». Крина уже передвигала плечики в шкафу. «Вот это, пожалуй, подойдет. Или хочешь, примерь черную. Она, правда, более строгая».
Но мне сразу приглянулась белая, свободная, достигающая лодыжек, с длинными разрезами до середины бедер. До середины бедра у меня как раз стройные.
Я ожидала замечаний по поводу блузки, просвечивающей как решето, но Крина похвалила покрой и сказала, что я выгляжу очень элегантно. Пока я, закусив губу, раздирала колтун гребнем, Крина извлекла из сундука, завернутые в замшу, белые туфли на высоких каблуках. Они возвысили меня над полом на добрых полпяди. В школе запрещено ходить на шпильках. Я чувствовала себя очень неустойчиво, но расстаться с ними не согласилась бы ни за какие ковришки.
— Хорошо, деточка, очень хорошо, — одобрила Крина. — Иди, тебя уже ждут.
— А куда?
— По Южному кресту, третий дом от фонтана.
— А я что-нибудь должна взять?
— Ну зачем? — удивленно приподняла брови Крина. — Это всего лишь ужин, неофициальный.
— А речей никаких не надо произносить?
— Нет, что ты. Повелителю и старейшинам ты уже представлена. Поздоровайся и сразу присаживайся к столу.
Я вздохнула и тоскливо оглянулась на прислоненный к комоду меч. Что ж, раз уж мне суждено погибнуть от зубов вампира, пусть, по крайней мере, это будет симпатичный вампир.
Глава 5. На улице было темно, глаз выколи. Месяц ретировался в лохматую тучку, не желая принимать участие в моей печальной судьбе. Звезды холодно, злорадно мерцали. В глубине редкого кустарника пронзительно стрекотали крупные зеленые кузнечики. Вдалеке что-то квакало, вероятно, лягушки, хотя здесь, в Дагеве, ни в чем нельзя быть уверенной. Ни одного огонька, ни одной искорки, никаких признаков цивилизации. Кроме теплой ромашкиной морды, которую я долго ощупывала в кромешной тьме, хоть бы одно окно засветилось. Неужели все уже спят? А может, как раз-таки не спят? Подкрадываются, заходят на посадку, тянут когтистые лапы к хрупкой девичьей шее. Рука, легко коснувшаяся моего плеча, отнюдь не была когтистой. Пальцы как пальцы, длинные, чуткие, ногти как ногти, аккуратно подстриженные. Вампир, стучавший в окно, терпеливо поджидал меня у крыльца. В следующую секунду он взвыл и согнулся, горестно скрестив руки ниже пояса. — Ой, извините, — смущенно пролепетала я. — Я машинально.
— О, ничего, — мужественно солгал он. — Пойдемте, я провожу.
Я шла чуть поодаль и слышала, как он сдавленно постанывает и спотыкается. — Лучше бы он меня укусил, — раскаивалась я. Впереди зашуршало. Это подбитый мною вампир пытался нащупать ручку двери, но та ускользала из-под пальцев, как верткий вьюн в мутной луже. Самооборона удалась на славу. Но вот ручка поддалась, провернулась, дверь скрипнула, и я увидела черный провал на фоне серого косяка. Вампир, не выпуская ручки и вместе с тем стараясь держаться как можно дальше от меня, кивнул на прямоугольную дыру в никуда. Оглянувшись в последний раз, я обреченно шагнула через порог. Дверь захлопнулась за спиной, как крышка гроба. Темнота и тишина обволакивали меня плотным коконом. Я стояла, пошатываясь на каблуках и оценивая ситуацию.
В какой склеп они меня затащили? Подумав, я пришла к выводу, что нахожусь в прихожей, а сам склеп дальше по коридору, возможно, в подвале. Я вытянула руки и сделала несколько неуверенных шагов вперед. Пустота. И очень неприятное, но ничем не обоснованное предчувствие, что пол сейчас кончится. И еще два шага. И что-то боднуло меня в грудь. Я судорожно ухватила таинственное существо за рога. Рога были короткими, квадратными и деревянными на ощупь. Между ними росла длинная гладкая шерсть.
«Эй! Есть здесь кто живой?» — заорала я, потеряв терпение.
И тут одна за другой загорелись свечи, заставив меня заморгать и сощуриться. Я стояла посреди длинной комнаты, сжимая спинку низкого стула, и ощупывала затылок сидящего на стуле вампира. За стулом был стол на 30 персон. Персоны сидели по местам, и три канделябра, ветвистых, как рога благородного оленя на 10-м году жизни, освещали белую скатерть, уставленную всевозможными явствами. У меня подкосились каблуки, и я зашаталась, судорожно цепляясь за стул. Озорной ветер распахнул дверь и с любопытством пронесся по комнате. Легкая белая юбка вздулась пузырем, и сидевшие за столом вампиры имели удовольствие лицезреть не только нижние, но и верхние части моих бедер. К чести присутствующих они не позволили себе ни единого смешка. Пока я боролась с юбкой, кто-то из них встал и закрыл дверь на задвижку. В атмосфере похоронной серьезности один из старейшин поднялся, сухо и официально поприветствовал меня, представил гостям и любезно выдвинул предназначенный мне стул. Я на мгновение замешкалась. Будь я магистром 4-й, низшей степени, я сочла бы себя оскорбленной. Отведенное мне место находилось на противоположном от Лена конце стола, причем на длинной стороне, так что повелителя от меня загораживали 28 плеч и 14 голов. Ладно, я всего лишь адептка, но ведь я еще и гость, а гостю полагается сидеть около или, по крайней мере, напротив хозяина. Тем не менее я села и благовоспитанно сложила руки на коленях. Без особой радости сообщив, что мне в Дагеве очень рады, старейшина тоже сел и дал знак приступать к трапезе. Официальность неофициального ужина угнетала. В воздухе повисло напряжение. Никто не прикоснулся к еде. Удивленно брякнула упавшая ложка. Я решительно ничего не понимала. Меня так тепло встретили. Что же изменилось? Почему Лен опустил глаза в тарелку и даже не смотрит в мою сторону? Может, ему стыдно за предстоящее злодеяние? «Клыки длинные имеет, да крови лакомые зела». Цитата из «Кровопийц», прихваченная памятью, всплыла перед глазами.
«Эриус, что же вы? Ваша очаровательная соседка может остаться без ужина», — обратился старейшина к моему соседу. Видимо, голодная девица не вызывала у кровопийц особого аппетита. Эриус, похватившись, начал расхваливать мне ближайшее блюдо, украшенное петрушкой и напоминающие жареные во фритюре глаза. Я любезно, внутренне содрогаясь, отказалась. Тогда мне были предложены колбаса-кровянка, черное сморщенное кольцо, заливное, скорее всего, из ножек младенцев, печеночный паштет из печенки неизвестного происхождения, ветчина, однозначно человеческая, и аналогичная гадость. Я благоразумно ограничилась рисовым салатом с неизвестными мне желтыми зернами и крылышком курицы, запеченной целиком и не вызывающей сомнений. Игнорируя робкие протесты, Эриус высыпал мне на тарелку полную ложку глаз, расхваливая их с таким энтузиазмом, словно сам выколупывал.
Застучали тарелки, зазвенели вилки. Это, глядя на меня, приступили к еде вампиры. Лен, я заметила, тоже выбрал рисовый салат, и он был весьма недурен. А у зерен оказался восхитительно пикантный сладковатый привкус. Скушав крылышко, я ощутила прилив аппетита. После скудного завтрака у меня крошки во рту не было. Но глаза — это выше моих сил. Я робко кольнула один шарик вилкой. Выступил прозрачный желтоватый сок. Гадость какая! Сосед уплетал глаза со зловещим хрустом, время от времени промакивая губы салфеткой. Что же это, интересно, такое? Я приложила вилку ребром и с оттяжкой повела на себя. Шарик лопнул, и капли сока осели на стенке высокой салатницы и на лбу соседа напротив. Стремясь замять конфуз, я быстренько сунула половинку глаза в рот и заработала челюстями, почти не чувствуя вкуса. Но когда почувствовала... Лучше бы это был глаз. Это была мелкокочанная капуста в хрустящем тесте. Третьего дня я как раз отравилась капустой в низкопробной забегаловке, и теперь при одном воспоминании о ней меня мутило. А тут во рту... Я благовоспитанно промокнула губы салфеткой, незаметно сплюнула в нее дивное кушанье и, скомкав, бросила в специальную урну под столом. «Можно попросить у вас стакан воды?» Отодвинув тарелку, поинтересовалась я. Сосед охотно потянулся за хрустальным графином, и в стакан широкой струей хлынуло нечто красное, густое и явно артериального происхождения. «Спасибо!» — с трудом выдавила я, заглядывая в бокал. «Это еще что за холера? Она не свернется часом?» Я чуть подалась вперед и заметила на губах повелителя легкую улыбку. Лен ободряюще подмигнул мне и отвел глаза. Я робко отхлебнула из стакана. «Ни на что не похоже. Какой-то сок вроде рассола, только красный. Искренне надеюсь, что гемоглобиновое послевкусие мне просто померещилось». Я снова повернулась к Лену, но его загородил нависший над столом вампир, неспешно ковыряющийся вилкой в блюде дымящихся отбивных. Тем временем на столе появилась оплетенная бутыль с выступающим горлышком темного стекла, заткнутая широкой пробкой. Я машинально поискала глазами штопор. Но тут один из вампиров вонзил в пробку два длинных, слегка загнутых внутрь белых клыка в верхней челюсти, как нож в масло. Затруднения возникли с высвобождением деревяшки, но и тут вампир управился с равнодушием профессионала. С младенчества прикладывающийся как к девичьему горлу, так и к стеклянному горлышку. Возле столовых приборов стояли хрупкие пузатые бокалы на высоких ножках, и бутыль мелодично забулькала, расставаясь с содержимым. Меня отделили в первую очередь, а затем наполняли бокалы по кругу, начав с противоположного конца стола, где сидели повелитель и старейшины. Бокал отбрасывал на скатерть рубиновую тень. Лен поднял его на ладонях, как бутон чайной розы. «За ваше здоровье, Вольха! Пусть оно будет таким же крепким, как ваше самообладание!» За мое здоровье вампиры выпили с поразительным энтузиазмом. Вино оказалось густым, терпковато-сладким, с привкусом вишневых листьев и черной смородины. И крови. Старейшины метали на Лена гневные взгляды. Краткость тоста граничила с грубостью, а толковать его можно было по-разному. Мне лично послышался завуалированный упрек. Упрек справедливый. Хватит думать о кровопийстве. Долой вегетарианство. Эриус, не могли бы вы положить мне кусочек вон той очаровательной ветчины? И еще салата, пожалуйста.
Вольха, я понимаю, вопрос нескромный, но сколько вам лет?
— поинтересовался голубоглазый старейшина. «20». Я не солгала, я просто округлила. Кто-то надрывно закашлялся, подавившись моим откровением. «А что, — невозмутимо поинтересовалась я, заедая салат корочкой хлеба.
«Вы еще очень молоды», — осторожно сказал старейшина.
«Ну, постареть я всегда успею». Это была шутка, но, видимо, плохая, потому что эпидемия кашля вспыхнула сразу в трех местах.
«Да, конечно», — пробормотал старейшина, многозначительно переглядываясь с коллегами по совету.
«Для магички главное не возраст, а врожденные способности», — гордо объявила я, отпивая немного гемоглобиновой настойки.
«Ну, вряд ли они вам здесь потребуются».
«Это как понимать? А упырь?»
«Какой упырь?»
— наигранно удивился старейшина. «А вот это я и хочу выяснить».
«Не понимаю, о чем вы говорите?»
Старейшина, опустив глаза, скрипел ножом по тарелке, расчленяя отбивную. Я уставилась на него, как на воскресшего покойника, засевшим во лбу топором, уверяющего меня в своем прекрасном самочувствии. Искрошив отбивную вдоль и поперек, старейшина не остановился на достигнутом и продолжал ритмично пиликать ножом, размазывая волокна по тарелке. «Я говорю о монстре, который прикончил ведьмину дюжину народа в прошлом месяце», — неумолимо отчеканила я.
«Ах, об этом монстре!» — осенила старейшину. «Не стоит беспокоиться из-за такого пустяка. Вы — наша почетная гостья, и мы не собираемся перекладывать на ваши плечи сугубо внутренние проблемы. Отдыхайте, развлекайтесь, устройте себе внеочередные каникулы».
«Какие еще каникулы? Я на задании».
«На каком задании?» — напряглись, насторожили старейшины.
«Не понимаю, о чем вы говорите?» Я лукаво затрепыхала ресницами.
«Но вы же сказали...»
«Что я сказала?»
«Вы упомянули о задании», — терпеливо напомнил синеглазый.
«О каком задании?» — живо заинтересовалась я.
«Зачем вы приехали в Дагеву?» — не выдержал старейшина.
«Ну вот, наконец-то вопрос по делу», — наигранно обрадовалась я. «А то мне уже надоело чувствовать себя наивной провинциалкой на крючке у профессиональных шулеров с крапленными картами». Шулеры заулыбались, криво и натянуто. «Если бы мы действительно играли в карты...» Пойманные за руку мошенники без шума вернули бы мне деньги или вытащили ножи. Дагевские прохиндеи продолжили игру, как ни в чем не бывало.
«Да что вы! Никто не пытается с вами играть. Мы просто хотим вам помочь. И нам это удастся гораздо лучше, если мы будем знать, какого рода помощь от нас требуется».
«Правда?» Я иронично сдернула правую бровь. «А мне казалось, в помощи нуждаетесь как раз-таки вы!» Старейшины наперебой стали уверять, что не нуждаются в моей бесценной помощи. Лен молчал, изучая свою тарелку и изредка тыкая в нее вилкой. Выглядело это так, словно в салате копошились тараканы. «Зачем же вы тогда обращались в ковен магов?» — бесцеремонно перебила я. «Как говорит в таких случаях городская стража, предъявите преступный элемент или платите за ложный вызов». Пойманный на слове, синеглазый осекся и кинул беспомощный взгляд на коллег по совету. Бедолага напоминал охотничью лайку, засланную в берлогу к спящему медведю и обнаружившую, что медведь не спит. Несчастный песик не знал, что ему делать дальше, а коллеги в нерешительности толпились у норы, оглядываясь на охотника, всецело поглощенного салатом. Как-то странно Лен себя вел, отдавая старейшинам ведущую партию в переговорах. Женская интуиция сродни телепатии, и я не ошиблась, придя к выводу, что старейшина чувствует себя так же непривычно в шкуре дипломата, как баран в роли пастуха. Похоже, что из-за меня Лен рассорился с советом и теперь злорадствует, со стороны наблюдая за советниками, тонущими в болоте лжи и недоговорок. Старейшина сделал еще одну попытку прояснить безнадежно замутненную ситуацию.
«Со времени последнего нападения прошло 2 недели, а раньше монстр появлялся каждые 2-3 дня, мы считаем, что он больше не представляет опасности для жителей Дагевы.
Более дурацкого аргумента мне еще никто не приводил. Они что, поклоняются этой твари? Знавала я одну дремучую деревеньку, жители которой ежемесячно приносили жертвы бурому дракону, проживающему по соседству и якобы способствующему плодородию и плодовитости. Но никакая плодовитость не могла компенсировать убыль съеденного населения, и деревня опустела за считанные годы, после чего дракон сделал слабую попытку повысить плодовитость Тармина. Но там в его помощи не нуждались и обстреляли благодетеля из баллист и катапульт. При вскрытии в брюхе чешуйчатого гада обнаружили целый склад цепей и кандалов, сковывавших жертвы непосредственно в момент поедания, что красноречиво свидетельствовало об их решительном несогласии с политикой деревни. Неудобоваримый инвентарь был передан на нужды тюрьмы и очень пригодился. Сталь, закаленная желудочным соком дракона, не брали даже алмазные напильники. «Ален сказал, что представляет», — настаивала я. Фамильярная ссылка на повелителя Дагевы их добила. Я слизнула соленую капельку с нижней губы. Вот вам и кровяной привкус. Испереживавшись в ожидании укуса, я искусала сама себя. Поверженные старейшины еще пытались робко возражать. Дескать, Лен преувеличивает, что свойственно молодости. Сами они выглядели на 30-35 лет. А вообще все в порядке, все уляжется само собой. «В гроб!» — ехидно добавила я, чуть опьянев и несколько раскрепостившись. «Не правда ли, повелитель?» Лен неопределенно пожал плечами, чем окончательно убедил меня в том, что дело нечисто. Из вежливости допив бокал и доев отбивную, я откланялась. Меня не удерживали, нам всем было о чем подумать. А если мысли на одну тему, но с разных точек зрения, то думать лучше по отдельности. Конечно, мне помогли подняться, довели до двери, рассыпались в комплиментах, пожелали спокойной ночи, доброго здоровья и прочей ерунды. Эриус вызвался меня проводить. Я отказалась и по пути чуть не снесла лбом ель на повороте тропинки. Конечно, я ушла не сразу. Постояла, подслушивая у двери. Но вампиры погасили свечи и перешли на драматический шепот, и до меня доносились только шипящие и свистящие звуки. Пришлось идти домой, нащупывая руками ели. Благо тучи разошлись, и месяц выглянул. Темный лес, прыгающие тени и скрипящие ветки меня не страшили. Я их просто не замечала, погруженная в свои нелегкие думы. Да и вообще, чего можно бояться в городе вампиров? Вот только что за комедию они передо мной ломали. Кажется, я нашла ответ, или что-то на него похожее. Они боялись меня больше, чем монстра, панически боялись, ожидая какой-то каверзы с моей стороны. И я их не разочаровала, вот только сама не понимаю, когда и почему. Каждый раз, когда я собиралась что-нибудь сказать или спросить, они цепенели, как мыши перед гадюкой. Все, кроме повелителя. Раз уж я внушаю старейшинам такую антипатию, то почему они не сплавили меня Лену? Пусть бы он меня почивал, а не этот лощеный Хариус, то бишь Эриус. Тогда волей-неволей ему бы пришлось более активно участвовать в беседе. Но мне достался дальний угол стола. Вряд ли меня хотели унизить, и вряд ли дагевский этикет запрещает чужеземцам сидеть во главе стола. Ладно, пойдем от противного. Допустим, я сижу рядом с Леном. Кому я могу помешать? И вообще, что такого нежелательного можно выкинуть, сидя рядом с повелителем? Убить его. Неужели они решили, что я приехала в Дагеву в качестве наемного убийцы? Кто распорядился снарядить меня осиновым колом? Что же такое было в письме учителя? И почему Лен так важен для Дагевы? Почему повелителем называют светловолосого парня, целыми днями шляющегося неизвестно где?
По его словам, тварь — настоящий бич Дагевы. По словам старейшин, она безобиднее овечки. А злокозненный серый волк — как раз-таки я. И тем не менее, Лен вроде бы на моей стороне, иначе вмешался бы. Короче, одни бы и почему, а потому окутана мраком тайны. Размышляя, я не заметила, как добралась до своего домика. У крыльца дремал серый пес с рваным ухом. Увидев меня, он поднял голову, но ничего не предпринял. Как только я перешагнула порог и потянула дверь на себя, чья-то легкая тень скользнула между деревьями и растворилась в ночи. Я могла поклясться, что это мой подбитый проводник. За мной следили.